Здравствуйте, друзья! У нас такой неожиданный, можно сказать, сюжет с Олей Брукман, которая... Ну, покажи рукой, что это ты, Оля
Брукман. Это я, привет!
На всякий случай. Это Оля Брукман, это блогер. Недалеко здесь живет, в Петалуме. Сколько ты добиралась?
Полтора часа.
Полтора
час
часа. 20. Ну, относительно близко по американским масштабам.
Ну, не в трафик.
Да. И Аня. Аня у нас не блогер, но, можно сказать, фанатка. Можно сказать, фанатка?
Конечно.
Фанатка. Вы, друзья, знаете Аню. Она, помимо того, что периодически у нас бывает в сюжетах, она однажды присутствовала голосом за кадром, когда мы снимали «Мам-сын». И Аня была на камере. И вот если вы посмотрите этот сюжет, то вы услышите, что она там комментирует и так далее. Поэтому, значит, у Ани есть интуитивное такое чувство. То есть, когда она какой-то сигнал сверху получает, что у нас в офисе блогер. И она в этот момент оказывается тоже у нас в офисе. Она, может быть, не специально, но вот что-то ее внутренний голос ведет. Да, да. И на самом деле, Аня пришла. У нее есть формальный повод, потому что она получила два оффера и не знает, какой выбрать. Это, друзья, большое горе, когда у тебя есть два оффера.
Да, когда есть выбор.
Когда есть выбор, да. У меня однажды был случай, я тебе расскажу.
Вон доску можно показать.
Да, мы на доске, там справа расписывали две компании, за и против, да. В общем.
Да, Михаил говорит, Оля, жду, не могу. Я говорю, ну две минуты.
Да. Короче, была у меня девушка одна, она месяц искала работу, и ничего не было. И она очень переживала. Это давным-давно было. Я тогда работал в «Лотусе». Это был где-то год 95-й. Ну и, короче, и дальше ей в один день дали из четырех мест сразу. И она плакала. Вы не видите, как она, бедная, плакала? Она не могла сделать выбор. Это у нее первая работа была. И, в общем, ну, и мы с ней сели, и мы смотрели, там, и туда-сюда. И оказалось, что один из четырех офферов был прямо в «Лотусе», в той же лаборатории, где я работал. И это решило все вопросы. Она говорит, все, ты будешь мне на месте помогать.
Она в «Адобе» сейчас, да?
Я понятия не имею. Слушай, 20 лет прошло, ты чего?
Да вот, я знаю.
Могу сказать, что она из Киева. Она из Киева, у нее трое детей.
Лена?
Нет.
Лена.
Ну, неважно. В общем, короче, да их много тут.
Я поняла.
У нас. Короче, к чему я рассказываю, что это очень сложная проблема. Выбрать из двух один. Хотя в ситуации с Аней, мне кажется, так получилось, что у нее и в одном месте было и денег больше, и к дому намного ближе, и работа интересней. Поэтому ее переживания можно объяснить просто тем, что она женщина.
Потерялась в выборе.
Нет, ну вроде бы мы все решили. А потом я позвонила своему бывшему коворкеру, девелоперу, индус. И он говорит, нет. Говорит, зачем тебе назад Cisco?
А зачем ты?
Иди в Walmart.
Так, ну мы решили, что Cisco лучше.
Вот. Да, а Walmart... Ну я начали сомнения.
Анечка, если бы бренд какой-то был, допустим, был бы какой-то, я не знаю, там... Ну, нам Оля подскажет.
Кто-нибудь.
Да, не знаю, там какой-нибудь был бы там.
Сексклаб там.
Был бы там какой-то
Бугач. Да, там новый
сексклаб. Был бы какой-то Бугач, там, знаешь, или там что-то такое.
Да.
Ну, не знаю, там.
А таксистка, как там, как же они произносят роутеры?
Они произносят. Не роутеры?
Они там произносят в Украине и в России роутеры.
Ну, как написано, так и произносят.
Я же теперь и нетворк должна буду учить.
Хорошо.
Я говорю, не знаю. Но...
Так, Оля, да. Давай мы, значит, к
перейдем
тебе. Значит,
к Оле.
Анечка, можно сказать, что ты Олина фанатка тоже? Ты смотришь Олю?
Вот обратной связи нет, теперь будет. Теперь уже вот телефоны лежат.
Да,
теперь будет.
Значит, Оленька, такой вопрос. Значит, у меня сейчас есть такой сериал, я это называю там интервью с блогером.
Я видела.
Да, но, во-первых, ты у нас не первый раз, во-вторых... Ты не такой блогер, которого там надо раскручивать. Ты в общем, у тебя там 1025, наверное, да, не меньше подписчиков. Поэтому у нас такой не то, что интервью с блогером, а так вообще за жизнь.
Ну, да.
Там, по-соседски.
Да.
По-соседски.
Мне же нравится сюда приезжать.
Да, хорошо. Значит, ну ты не на велосипеде, я надеюсь.
Нет.
Я привык, что ты в каске, там на велосипеде.
Не, он просто сказал, Оля позвонила 15 минут назад. Она говорит, наверное, заблудилась, блондинка, да?
Так, а я заблудилась, я каждый раз заблуживаюсь.
Стоп, блондинка, я не говорю.
Это я шучу.
Я позвонил Оле и говорю, ты там где? Она говорит, я буду
искать.
Машина говорит через 12 минут. Прошло, может быть, 3.
Я туда проехала, сюда.
Ну, красиво.
По другое место.
Хотелось покататься. Значит, Оля, давай мы поговорим о блогерской жизни. Вот в блогерской жизни есть... Радости. Какие?
Сейчас я ведь подумаю. Вот и постоянно бывает такое желание от этой радостной жизни все да. прекратить. Да. Вроде бы радость есть, ты хочешь людям. Вот у меня вот это вот, я все время называю переполненный сосуд. Вот я когда сюда да, приехала, да. и ты наполняешься информацией, наполняешься. Я все сидела, строчила в одноклассниках угу. что. Вот это вот рассказывала, это. И получается, ты начинаешь переполняться, и тебе угу. надо эту информацию да. выплеснуть. Ты вроде бы ее выплескиваешь. Угу. от доброго сердца, да. и ты радость получаешь. Но много ведь хороших людей, которые как бы это да. воспринимают нормально. Вот. И вот эта радость, конечно, ага. есть. А вот эти-то вот, как их называют?
Вот, знаешь, что я тебе скажу? Вот когда человек, а например, вышел на балкон, да? Вышел человек на балкон. Вспомни, вот как мы жили в СССР.
Плюнул.
Вышел на балкон, и у него была потребность, ее переполнял, он плюнул вниз. И люди, которые с других балконов на него смотрели, у них была радость. Им было интересно, а кто-то шел снизу.
Да.
И вот люди делятся на две категории, которые с тобой и которые недовольны.
А тут еще не могут плюнуть, никто же еще не знает, что это ты плюнул. Ты потом пришел, я хороший, белый, пушистый.
Да, ну хорошо.
Но плевал кого-то.
Но есть радость какая-то?
Ну, конечно, но это, я не знаю, столько... Во-первых, это информационное поле огромное. Угу. Вот огромное для человека. И я вот тут вот буквально на днях поняла, что вот YouTube это такая сфера у нас, вот, в которую некоторые люди ведь еще и не знают. Угу. Это молодое направление. И вот бывают люди, которые туда... вдруг неожиданно попали, вот от этого поля информации у них крышу uh-huh. вообще сносит uh-huh. во всем.
10 они лет начинают... недавно отмечали.
Ну, это как бы молодое ведь, да, направление, достаточно, в общем-то. Достаточно. В России это тоже молодое. Там вот я пока не приехала, своим знакомым не рассказала, никто не знал об этом. Uh-huh. Я сама-то тут в Америке узнала, Люду Флорину первую нашла. Uh-huh. И все, я вот тоже вот в эту погрузилась, в информационное поле-то это. И это ж ведь за такой короткий период столько можно вот узнать.
Взрыв всего. Мозга.
Да, взрыв мозга. И меня вот как бы сейчас пугают, допустим, такие вещи. Я тут сидела, хвалила, говорю, ой, блогеры, это же вообще такие люди, информацию несут людям, там вот они как бы, ну, это все доносят. А тут я призадумалась, а ведь мы ж не знаем статистики того несчастных судеб, которых мы там разбили, потому что вот мне пишут сейчас женщины. И они вот насмотрелись меня, я сижу там, хихикаю и все. И они начинают думать, что тут вот, ну вот все вот так вот радужно. Да. И они смотрят на своего мужа уже совершенно другими глазами, с которым 20-25 лет прожили. И они думают, что сейчас они его бросят, выйдут замуж за американца, и у них начнется совершенно другая жизнь, такая легкая, беззаботная, ну королевна.
То есть есть такие?
Вот таких очень много.
Нет, то, что, допустим, она на мужа смотрит и что-то видит не то, я понимаю.
Да, но она да. начинает уже совершенно по-другому смотреть. И она увидела путь, допустим, в Америку, вот эти да. вот женщины. Они увидели вот этот путь, и они как бы вот видят блогеров. Все же блогеры тоже ерунду-то всякую не рассказывают, семейную эти все ну, да. склоки. Все же преподносят, у меня ты такой муж, у меня такой муж.
Ты в следующий раз скажи, вот Миша Портнов, скажи, мне рассказал философскую мудрость. Скажи.
Ну-ка.
Сара, то, что мы столько лет принимали за оргазм, оказалось астмой. Поэтому, понимаешь, женщины... Женщины, которые думают, что они сейчас тут... значит...
Да, как бы там все.
Да.
Вот так, но за 20...
Уйдут от астмы.
Просто, да, я да. просто думаю, что если человек не решился там за 20-25 лет жизни со своим мужем там, ну вот да. как бы на этот шаг, то ему потом это сделать очень тяжело. Тут и квартирные вопросы, тут муж еще там, он так озлобится и все. И я про то, что и вот, может быть, многие женщины даже поломали свои семьи, глядя вот на нас.
Есть случаи, ты знаешь такие?
Да, наверняка есть, конечно. И в итоге uh-huh. ни к чему не пришли, как бы. Сейчас вот тоже найти американца. Ну, все что-то американцев сейчас ищут. Это вот uh-huh. все из-за Ютуба, потому что вот мы сидим, вот и хихихаха.
Ты им скажи так, ты им скажи, девки, кто не хочет замуж так. за американца, независимо от возраста, значит, вы должны проверить себя... пока вы еще там.
Ой, вот это точно.
Я не договорил. Вы должны пройти бесплатный курс по тестированию, найти работу на месте, получить ходовую в Америке профессию, тогда на вас совершенно другой мужик пойдет.
И научиться зарабатывать деньги хотя бы даже в России, потому да. что ведь если ты уходишь от мужа, допустим, ты должна на ногах, как ты должна или моральную поддержку колоссальную иметь от родителей, или хотя бы материальную, потому что это же ведь не так просто. Взяла и ушла, и никуда, и... Ты должна встать на ноги, наверное, сначала.
Слушай, а вот знаешь чего? Давай так, ты у нас будешь специалистом по семейным вопросам.
Ой, да,
поскольку
я
у тебя много девчонок там, которые хотят замуж выйти. Я читал где-то. Боюсь соврать где.
Статистика есть.
Типа статистики. Обычно ты знаешь, что происходит? Обычно ты слушаешь какой-то вебинар, семинар, и там приводятся какие-то данные, и ты первоисточника не знаешь, а только знаешь, что кто-то, в принципе, заслуживающий доверия, об этом говорил. Вот какой-нибудь там, я не знаю, там, есть люди. Большие такие паблик-спикеры об этом говорят, такие motivational speakers. Вот говорят, что 70% американских семей 70% американских семей dysfunctional, то есть они не функционируют как семья. То есть есть мужчина, есть женщина, может быть, даже они там периодически вступают в какие-то отношения близкие, так сказать, но при этом семьи нет. То есть каждый живет какой-то своей отдельной жизнью, и кроме там бюджета, уплаты таксов или там места проживания, их не связывает ничего. Если бы тебе сказали, Оль, вот твое представление о российской жизни, о российской семье. Да, вот ты же относительно недавно, да, сколько ты в Америке?
2,5.
2,5 года. Вот по свежим впечатлениям, вот какой процент российских семей, например, с твоей точки зрения, вот там, где ты жила, там, в Екатеринбурге, дисфанкшн, вот они такие не чисто формальные, а семьи там нет.
Вот я вот так вот, наверное, больше скажу, что в России, ну, как бы вот, не то, что даже в моем окружении, а больше вот таких вот пар, наверное, где все тянет женщина. И мужчину в том числе на себе. И вот эти мужчины, вот как бы вот и женщины очень дорожат мужчинами. Вообще.
А я слышал такую тенденцию новую, что вот они как-то перестали сильно дорожить. То есть они говорят, чем плохонький, уж лучше никакого. Вот такая тенденция.
Вот это только так говорится. Но по факту это так не происходит. Потому что у нас в России очень ты чувствуешь себя неважно, вот так скажем, в обществе, если ты как бы, ну, не замужем, одинокая, и это ну, твой как статус, как бы, вот да, здесь этого нету.
С дефектом.
Да, да, вот точно, здесь как-то этого нету. И вот насчет того, что, в принципе, здесь каждый живет своей жизнью, я, опять же, говорю, что я не знаю, как другие семьи, но вот здесь я вот с этим же тоже столкнулась, я приехала, и я думала, что все. Вот у меня будет, допустим, такая семья, все мы вместе там, интересы вместе, кушать вместе.
Ну прям вот, как школьница развечталась.
У меня второй брак такой был, я как бы по инерции думала, ну вот беды и радости вместе, все.
Ну, хотелось такого.
Я как бы с этим шла, и я как бы жила с этим, у меня все равно и родители там, и как бы, ну вот такой вот брак в моем понимании был. И вот сюда, когда я приехала, я так удивилась, это я столкнулась, кушать, допустим, вот ужин с американцем, я не знаю, как у других, вот у меня вот так в семье. Он у меня спросил, ты будешь кушать? Я что-то там, да, я не знаю, ну не будешь, не будешь, раз пошел в холодильник, достал, поел все, как бы, не хочешь, не хочешь, нету никакого навязывания. Я думаю, да я в России так никогда бы не села кушать, да я бы уговорила мужа покушать там, ну вот вместе как бы это такое, диннер там, ну вот.
Это от семейных традиций, здесь тоже есть такие, что и семьями
вот,
собираются.
Может быть, да, ждут как-то, но вот у меня вот сейчас в семье такого нету, и я как бы приняла такой образ жизни, я поняла, что на мужа вообще нельзя давить своими какими-то интересами, своими вот претензиями, ну вот
давай,
такими
давай
вот
так, неочевыми. Вот он, например, пришел с работы, что он будет делать?
Во-первых, он приходит, когда с работы, он приходит рано, в 4:30. Я уже тоже знаю его график. Он в 5 часов выезжает из дома, он в 4 утра встает.
Ой-ой-ой.
Да. И я уже тоже знаю, у него работа связана с большим количеством людей, много общения. И вот он когда приходит, да, я сначала-то думала, мы говорить будем много, он приходит с работы, и все. Он приходит, и я вижу, он как бы вот погружается в себя, где-то час-полтора, ему надо спортивные игры в компьютере посмотреть, вот как бы.
Но не будет спать днем, например.
Нет. Он не спит.
Так, постой, а во сколько он должен лечь спать, чтобы прошло?
А рано? Мы ложимся рано, в 9:30, в 10:00.
И ты тоже?
Да, я к этому графику пришла.
Так и ты встаешь уже в 4 утра?
Я в 5 встаю.
Ой.
Как он уходит, так он встает.
Да, он уходит, завтраки я ему не готовлю. Меня тоже спрашивают, вот, допустим, в России как-то, ну, вот мужу завтрак, да, нужно приготовить. Ну, есть такое. У меня спрашивают, ты встаешь, готовишь ему? Я говорю, нет, я один раз попыталась. Стала там ночевать с этими тарелками ходить, я его раздражать стала. Он привык один, да. Это человек, который привык, да.
Он долго жил до тебя в одиночку.
Он всегда жил один.
Всегда жил один.
Как же он женился в таком возрасте?
А он потому что он испугался.
Да? Не женился, что
ли? Нет, женился. Женился. Тут нельзя не зам... Ну, если бы я не вышла замуж,
она же, она
я нелегально бы находилась, я повезлась.
Не, она другая. Не, на тебе там женился.
Да, нет, там только
на
ребенок.
На то он не женился, от кого ребенок.
Я все время говорю, это вот тоже такое заблуждение, что американцы такие эти дурочки. Женщина приедет и вот так вот. Это очень продуманные люди. Угу. Очень. Они все считают. У них они знают, как зарабатываются деньги.
С нашими любимыми все... могут и просчитаться.
Могут,
я видела,
да.
Я видела вариант.
Но такого немного.
Наши девушки перехитрили.
Да. Может быть. Но это хорошо, если на такого нападешь. К сожалению, вот да. Я сейчас статистику вот этих вот всех угу. вот комментариев всего. И очень много приезжает девочек, которые несчастны.
Оленька, такой вопрос.
Из 10, наверное, 7.
У нас на самом деле много девчонок, которые замужем за американцами. А было время, тут была организация, называлась Lifetime Partners. Не знаю, куда они делись. Но там хозяин был женат на нашей девочке. Такая у него классная Лариса.
Лариса, она такая высокая. Так я вот недавно встречалась у подружки. Она на день рождения была.
Привет передавай. Да.
И он симпатичнее, она
он
такая красавица.
Он поет.
Она вообще очень высокая такая.
Они оба совершенно потрясающие.
Он, по-моему, по-русски говорит немножко.
Я не помню. Я просто однажды поехал к ней в гости. Они где-то жили
очень
туда, за Сан-Франциско, на север, там типа фермы у них какой-то такой.
Они где-то там
и там было два десятка пар смешанных, русско-американских, с детками, такие веселые. Там было очень классно. Но просто я что хочу сказать, что у нас было много девчонок, которые так замуж выходили. И вот, грубо говоря так, если ты встретил американца где-то по жизни, это одна история, да. Это хорошие семьи, нормальные, все путем. Если он едет там куда-то в Тверь, они из Твери брали, значит, и там отбирает, там их перепробует на месте, там, значит, десяток. На следующий год приедет, опять перепробует, там, глядишь, там на ком-то женится, ему там 45 девочки, 20 там и так далее. И вот я хочу сказать, при том, что девчонки в основном были настроены именно на создание семьи, это редко удавалось. И бывало, что и поколачивают, и бывало, что там по-всякому, но очень мало, маленький выход был именно хороших семей. Вот из того, что я видел, это было много. Но вот, как сказать, ты говоришь, они многие несчастливы.
В том плане, что получается, это вот как вроде познакомилась, такой свет в туннеле, да, увидела, вот этот вот замуж в Америку, все, ты приезжаешь, вернее, ты переписываешь, думаешь, ну, стерпится, слюбится, как у нас вот говорят. А приезжаешь, и все, 2 года эти становятся, ну, как бы каторгой, потому что вот я так провела статистику вокруг себя, из 10 женщин 7 уходят от мужей. Или разводятся они, потому что не могут жить вот эти 2 года. Они как 20 лет, наверное, прожиты. Это же надо терпеть рядом с тобой человека, которого ты вообще не воспринимаешь.
Вот. Но они работают, они заняты чем-то. Или они приезжают, как
нет.
Вот, их должны содержать.
Вообще все. Большинство как бы женщин приезжают и думают, что сейчас приедут, и все. Ну, сядут на шею.
Коммунизм.
Да.
Ну, так это же проблема.
А оказывается, да не все. Попробуй сядь американцу на шею. Это не так просто. В том плане, конечно, ты будешь как бы жить, но это страна соблазнов. Здесь ты все хочешь попробовать, здесь ты все хочешь купить. Американец уже, он всего этого наелся. Ему не надо там вот этих вот брендов, там, я не знаю, кучами, еды вот этой. А тебе все это хочется, и поэтому на это же нужны деньги. И что он будет тебе там давать? Эти миллионы, чтобы ты ходила там?
Ну, хорошо. Дело в том, что просто... Я думаю, ну вот есть что-то такое, зная что, да, можно, скажем, было бы резко сократить количество, вот, допустим, несчастных таких судеб, когда она фактически не в добровольную проституцию идет, а все-таки она создает семью, которая будет семьей. То есть, может быть, у них что-то какое-то тотальное непонимание вообще.
Вот мне кажется, что еще много идет, конечно, от того, что приезжают и очень многого ждут. И вот эти разочарования, вот это вот, оно как бы тебя начинает муж раздражать, допустим, если она приехала, да, женщина, она думала, что сейчас он повезет ее по всем магазинам тут, на курорты на все она будет ездить, ну вот как бы, а приезжает, они сидят в доме, вот я знаю девчонок, которые приехали, особенно северные штаты, где снег, как у нас в России, они сидят по полгода, больше, по 8 месяцев дома, и американцы не делают документы. Естественно, у нее ничего еще нету, она
почему
не может никуда выехать. А потому что вот всякие ведь люди есть.
Ну,
да. И надо плюсить.
Сразу не к темпу не попадает.
Да. И поэтому, естественно, человек начинает тебя раздражать. Ты хочешь куда-то поехать отдохнуть, там насмотришься опять этих блогеров. Куда-то там поехали, а он сидит как сноб. Ну вот так вот. А ему это не надо. И все. И вот он начинается.
Вот все-таки есть места, где тусуются девчонки, которые хотели бы замуж выйти за американца. Вот есть форумы, там Ева.ру, да, такие. Тебе там достаются?
Я ведь не знаю.
Ну, то есть тебе...
я знаю, но как бы этот, как его, господи. Форум невесты я все время. Да, это единственный раз, когда я залезла туда.
Это русский? Ну,
конечно.
Российский?
Они, кажется, тебе там косточки перемывают, а ты не знала, да?
Я не знала, мне тоже ссылку принесли. Ну, какашку эту, как мы говорим. Я не знать не знала. Я открыла ГОСТ, я там почитала, я закрыла и больше никогда туда не захожу, потому что я очень уважаю этот сайт. Потому что он мне очень помог, когда вот я занималась документами. Там масса девчонок, которые все этот процесс весь описывают, и информации полно. Конечно, моют. Но только я это все не читаю.
Ну, давай тогда знаешь, чего я скажу? Раз ты вот сказал, что там тебе прислали ребята и так далее. Я хочу сказать, что 99% всякого дерьма, которое на свете происходит, до сознания блогера доходит от того, что есть какие-то люди, которые считают своим долгом, увидев дерьмо, принести его блогеру, чтобы он порадовался. Да. Или как-то, чтобы он знал. А то ему дерьма в жизни мало. Я знаю людей, которые банят тех, просто в бан отправляют тех, кто присылает дурные ссылки. Просто в бан отправляют, потому что им неприятно.
Это... За плохую.
Понимаешь, там еще что получается? Ты когда кликаешь на ссылку, ты же не знаешь, куда она. Ты видишь YouTube, шмутюб, там чего-то, бум. Если это ссылка на форум, ты хотя бы понимаешь, что это какой-то форум, и ты можешь сказать, что он плохой или хороший. Но когда просто
там
YouTube...
же название не написано.
Да, и ты кликаешь на эту ссылку, и вдруг видишь какое-то дерьмо. И ты его не смотришь, но ты видел название. И зачастую одного названия достаточно.
Да.
Понимаешь, точно. Поэтому я хочу сказать, что люди, которые хорошо относятся к блогеру, я к нему вот обращаюсь, не присылайте блогеру дерьмо,